Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. Сегодня наша 8-я передача, и мы продолжаем вести речь о облачениях священнослужителей. Итак, в прошлый раз мы закончили тем, что отметили, что духовенство носит и другие одежды и головные уборы, которые в прямом смысле богослужебными не являются. Ну, в частности, головные уборы духовенства – это скуфья, камелавка и клобук. Слово «скуфья» происходит от греческого «чаша для питья» и представляет собой скуфья – небольшую шапочку для ношения во внебогослужебное время. Другой головной убор – это камелавка. Слово «камелавка» происходит от греческого глагола «камелавхион» – «укрощающая жар». Это цилиндрической формы высокий убор, покрытый сверху бархатом, парчой или шелком. Камелавки могут быть разных цветов. С конца XVIII века камелавка становится церковной наградой. Клобуком называется камелавка с нашитым поверх нее кукулем. Кукуль – это покрывало. Клобук могут носить только монашествующие и епископы. Белый клобук в России является принадлежностью только митрополитов. Мантия – это верхняя одежда, прежде всего монахов. Она не имеет рукавов и покрывает все тело, кроме головы. Этим выражаются две идеи. Во-первых, всепокрывающая сила Божия, а также строгость, благоговение и смирение монашеской жизни. И во-вторых, этим выражается то, что у монаха ни руки, ни ноги, ни другие члены тела не живы и не свободны для мирской деятельности, но все мертвы. Свободна у него только голова, устремленная к Богу, мудрствующая и помышляющая о божественном. В древней церкви мантии носили все христиане. Существовал такой обычай. Человек, отрекавшийся от служения идольского и принимавший христианство, снимал с себя одежду, достоинство и чин, приобретенные в язычестве, и вместо прежней одежды обыкновенно надевал на себя отличительную от языческих длинную одежду, известную под именем паллий, означавшую презренное положение и смирение. У одного из ранних христианских писателей, Тертуллиана, в книге о паллии говорится: «Отсюда происходит насмешка язычников над христианами. Он, то есть христианин, из почетной одежды перешел в одежду презренную». Конец цитаты. Вот с течением времени эта одежда сохранилась только у монахов. Архиерейская мантия отличается от монашеской. Если монашеская мантия черная, то архиерейская лиловая или других цветов. На ней имеются скрижали и источники. Скрижалями называются четырехугольные платы цветной материи, которые нашиваются на верхние и нижние края мантии. Они изображают Ветхий и Новый Завет, откуда священнослужители должны почерпать учение. Источниками называются ленты белого и красного цветов, нашиваемые вдоль мантии. Они изображают собой струи учения, стекающего из двух заветов и проповедуемого епископом. Все священные облачения освящаются особой молитвой и окроплением святой водой, и священнослужители надевают их с молитвой, благоговением и целованием. Своим блеском, красивым видом и чистотой священнические одежды напоминают священнослужителям о святости взятого ими на себя служения. Кроме того, богослужебные одежды различаются не только функциональностью, но и цветом. Цвета облачений символически привязаны к празднуемому событию. В частности, Облачения желтого цвета надеваются в господские праздники, в дни памяти апостолов, святителей и пророков. Красные облачения надеваются в память мучеников и на Пасху. Голубые – в богородичные праздники. Черные – на Великий пост, причем только в будние дни. Зеленые облачения – в Пятидесятницу или Троицын день, на вход Господень в Иерусалим, вербное воскресенье. Белые облачения надеваются на Пасху, Рождество Христово и Крещение Господне. Также в белом облачении священник должен совершать таинства и требы. Кроме упомянутых облачений, при совершении архиереем богослужения употребляются следующие предметы. Это жезл, орлецы, репиды, дикирий и трикирий. Архиерейский жезл имеет особое устройство. Верх его увенчивается крестом, а под крестом имеются рукоятки или рожки, имеющие иногда форму змеевидных голов. И к жезлу обычно привешивается платок, который называется сулок. Жезл дается архиерею в знак его власти над подчиненными ему и отеческого его управления своей паствой. Свидетель Симеон Солунский говорит: «Жезл означает власть Святого Духа, утверждение и пасение людей, силу путеводить, непокоряющихся наказывать и находящихся далече собирать к себе». Конец цитаты. Змеевидные головки на жезле изображают мудрость архипастырской деятельности, а крест есть символ победы, утверждение христианской веры, показывающий, что архиерей должен пасти свое стадо во имя и славу Христа. Архиерейский жезл у греков называется патерисса, в знак отеческого управления паствой. Жезл без рожков или без змеевидных голов и сулка дается архимандритам и игуменам, а также игуменьям, в знак их власти над обителью. Орлецы – это небольшие круглые ковры с изображением орла, имеющего сияние вокруг головы и парящего над городом. Вид города на орлеце указывает на епископство в городе, а орел – на высоту и чистоту богословского учения епископа. Сияние вокруг головы орла – это свет от учения епископа. Таким образом, орлецы, постилаемые под ноги архиерею, напоминают последнему, что он своей жизнью и учением должен, подобно орлу, возвышаться над всем дольным и стремиться к горнему. Когда при посвящении в архиерея ставленник читает исповедание веры, он стоит на особом орлеце. Орел, право и крепко наступивший ногами на столбцы города, напоминает епископу, что он не должен оставлять духовной своей паствы. Но с силой и мужеством этой царственной птицы, евангельским словом и своим высоким примером устремлять в горний мир полет своих птенцов. И под конец нелегкого пути архиерей может отрадно сказать о себе словами ветхозаветного вождя, говорившего именем Иеговы возлюбленному своему народу ввиду земли обетованной после тяжелых странствований по пустыне. «Как орел покрывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих». Второзаконие, 32 глава, 11 стих. Репиды – это слово в переводе с греческого, означающее «апохало», представляют собой металлические круги с изображением шестокрылого херувима, прикрепленного к длинной рукоятке. Репиды изображают проникновение небесных сил в тайну спасения людей, совершенного Господом, напоминают и служащим, и молящимся, что в храме за богослужением присутствуют ангелы. Репиды употребляются, во-первых, при выносе Евангелия на утренне и на литургии, во-вторых, на великом входе, в-третьих, при выносе плащаницы Спасителя или Божьей Матери, затем при выносе креста, при крестных ходах и, кроме того, репидами осеняют гроб почившего архиерея. В древности репиды, а слово это еще раз повторяю, означает «апохало», в древности имели практическое назначение, то есть с их помощью отгоняли насекомых от святых даров. Делались они из тонких кож, павлиньих перьев или полотна. Репидой веет над дарами новопоставленный диакон в знак вступления в свои обязанности и продолжения того служения, какое совершали диаконы в древней церкви. Дикирий, из греческого «двусвечник», знаменует два естества в Иисусе Христе, божеское и человеческое. А трикирий, в переводе с греческого «трисвечник», изображает три лица Святой Троицы. На этом мы заканчиваем тему принадлежности богослужения, то есть священческих облачений, предметов, которые используются при совершении богослужения. И сегодня мы начинаем следующую, вторую часть нашего курса, которая называется «Понятие о богослужении, о праздниках и о богослужебных книгах». В силу тесной связи, которая существует между телом и духом человека, он не может не выражать вовне движений своего духа, как тело действует на душу, сообщая ей посредством органов чувств известное впечатление, точно так же и дух производит в теле определенные движения. И вот религиозное чувство человека, как и все другие его мысли, чувства и переживания, не может оставаться без внешнего обнаружения. Совокупность всех внешних форм и действий, которые выражают внутреннее религиозное настроение души, и образует собой то, что называется богослужением или культом. Богослужение или культ в том или ином виде является неизбежной принадлежностью каждой религии. В нем она проявляется и выражается, подобно тому, как душа обнаруживает свою жизнь через тело. Таким образом, богослужение – это внешнее выражение религиозной веры в молитвах, жертвах и обрядах. Богослужение как внешнее выражение внутренней устремленности человека к Богу ведет свое начало с тех пор, как человек впервые узнал о Боге. Узнал же он о Боге тогда, когда Бог явился ему в раю и дал ему первые заповеди о невкушении от древа познания добра и зла. Дал заповедь о соблюдении покоя в седьмой день и благословил его брачный союз. Это первобытное богослужение первых людей в раю состояло не в каких-либо определенных церковных чинопоследованиях, как в настоящее время. Оно состояло в свободном излиянии благоговейных чувств пред Богом, как своим Творцом и Промыслителем. Вместе с тем, заповедь о седьмом дне и о воздержании от запрещенного древа полагали начало уже и определенным богослужебным установлениям. Именно в них начало наших праздников и постов. В благословении Богом брачного союза Адама и Евы не можем мы не видеть установления таинства брака. После грехопадения первых людей и изгнания их из рая, первобытное богослужение получает свое дальнейшее развитие в учреждении обряда жертвоприношений. Эти жертвоприношения были двоякого рода. Они совершались при всех торжественных и радостных случаях, как выражение благодарности Богу за полученные от Него благодеяния, а также и тогда, когда приходилось просить Бога о помощи или умолять о прощении за содеянные грехи. Жертвоприношение должно было постоянно напоминать людям об их виновности пред Богом, о тяготеющем на них первородном грехе, и о том, что Бог может слышать и принимать их молитвы только во имя той жертвы, которую впоследствии принесет в искупление грехов Спаситель мира Христос. Таким образом, богослужение для избранного народа имело умилостивительную силу не само по себе, а потому, что было прообразом той великой жертвы, которую некогда должен был принести Бога-человек, Господь наш Иисус Христос, распятый на кресте за грехи всего мира. Во времена патриархов, от Адама до Моисея, богослужение совершалось в семействах этих патриархов их главами, то есть самими патриархами, в местах и во времена по их усмотрению. Но вот со времени Моисея, когда избранный народ Божий, ветхозаветный Израиль, хранивший истинную веру в единого Бога, умножился в своем числе, богослужение стало совершаться от лица всего народа, особо поставленными на то лицами, которые назывались первосвященниками, священниками и левитами, как повествуют об этом ветхозаветные книги «Исход» и затем книга «Левит». чин ветхозаветного богослужения у народа Божия был определен со всеми подробностями в обрядовом законе, данном через Моисея. По повелению самого Бога, пророком Моисеем, для совершения богослужения были установлены и определенное место, это скиния завета, и время, праздники и посты, и священные лица, ну и, наконец, сами формы богослужения. При царе Соломоне вместо переносного храма скинии был воздвигнут в Иерусалиме постоянный, величественный и прекрасный ветхозаветный храм, который и был в Ветхом Завете единственным местом, где совершалось богослужение истинному Богу. Ветхозаветное богослужение, определенное законом, перед пришествием Спасителя делилось на два вида – на богослужение храмовое и богослужение синагогальное. Первое отправлялось в храме и состояло из чтения десятословия и некоторых других избранных мест ветхозаветного священного писания. Стояло из приношений и жертв и, наконец, из песнопений. Но кроме храма, со времени Эздры начали устраивать синагоги, в которых чувствовали особую нужду иудеи, которые были лишены участия в храмовом богослужении и не желавшие оставаться без общественного религиозного назидания. Вот в синагоге собирались евреи по субботам для молитвы, пения, чтения священного писания, равно как и для перевода и объяснения богослужения для рожденных в плену вавилонском и не знавших хорошо священного языка. С пришествием в мир Мессии, Христа Спасителя, принесшего себя в жертву за грехи всего мира, обрядовое ветхозаветное богослужение потеряло всякое значение, и оно заменяется новозаветным, в основу которого легло величайшее таинство тела и крови Христовой, установленное на Тайной Вечере, как мы помним, самим Господом Иисусом Христом. Это таинство носит еще название Святой Евхаристии или Таинство Благодарения. Слово «Евхаристия» по-гречески значит «благодарение». Это бескровная жертва, которая заменила собой ветхозаветные кровавые жертвы, жертвы тельцов и агнцев, которые только прообразовывали собой единую великую жертву Агнца Божия, вземлющего на себя грехи мира, то есть самого Господа Иисуса Христа. Сам Он заповедал Своим последователям совершать установленные им таинства, творить молитвы частные и общественные и проповедовать повсюду в мире Его божественное евангельское учение. Таким образом, из совершения таинств, молитвословий и проповеди Евангелия и составилось новозаветное христианское богослужение. Состав и характер его вполне определили уже святые апостолы. Как видно, в частности, из книги «Деяния апостольских», при них уже стали являться особенные места для молитвенных собраний верующих, которые назывались по-гречески «экклесия», что в переводе означает «собрание», потому что в них собирались члены церкви. Так церковь, то есть собрание верующих, объединенных в единый организм тела Христова, дала свое название месту, где происходили эти собрания. Подобно тому, как в Ветхом Завете, начиная со времен Моисея, богослужения совершались определенными, установленными на то лицами, то есть первосвященником, священниками и левитами, так и в Новом Завете богослужения стали совершать особо поставленные через возложение рук апостолов священнослужители – епископы, пресвитеры и диаконы. В книге «Деяний апостольских», в посланиях апостольских мы находим ясное указание на то, что все эти основные три степени священства – в новозаветной церкви ведут свое начало от самих святых апостолов. После святых апостолов богослужение продолжало развиваться, пополняясь все новыми и новыми молитвословиями и священными песнопениями, глубоко назидательными по своему содержанию. И окончательное установление определенного порядка и единообразия в христианском богослужении было совершено преемниками апостольскими по данной им заповеди «Вся благообразно и по чину у вас да будут». Первое послание Коринфянам, 14 глава, 40 стих. Таким образом, в настоящее время богослужение православной церкви составляют все те молитвословия и священнодействия, которыми православные христиане выражают Богу свои чувства веры, надежды и любви, и посредством которых они входят с Господом в таинственное общение и получают от Него благодатные силы для святой и богоугодной жизни. Новозаветная христианская религия по тесной исторической связи с ветхозаветной удержала некоторые формы и весьма многое из содержания ветхозаветного богослужения. Ветхозаветный Иерусалимский храм, куда ходил на все большие ветхозаветные праздники сам Христос Спаситель и святые апостолы, первоначально был священным местом и для первых христиан. Ветхозаветные священные книги были приняты в состав христианского общественного богослужения, и первыми священными песнопениями христианской церкви были те же молитвенные псалмы, которые имели столь широкое употребление и в ветхозаветном богослужении. Но несмотря на все усиливавшееся чисто христианское песнетворчество, эти псалмы не потеряли своего значения и в христианском богослужении, и во все последующие времена, вплоть до настоящего времени. Часы молитвы и праздничные дни Ветхого Завета остались священными и для христиан в Новом Завете. Но только все, принятое христианами от церкви ветхозаветной, получило новый смысл и особое символическое значение согласно духу нового христианского учения в полном при этом согласии со словами Христа Спасителя, что Он пришел не нарушить закон, но исполнить, то есть восполнить, вложить новое, более высокое и более глубокое понимание. Одновременно с посещением Иерусалимского храма уже сами апостолы и с ними первые христиане начали собираться еще особо по домам для преломления хлеба, то есть уже для чисто христианского богослужения, в центре которого стояла Евхаристия. Исторические обстоятельства заставили, однако, первых христиан сравнительно рано совершенно и во всем отделиться от ветхозаветного храма и синагоги. Храм Иерусалимский в 70-м году после Рождества Христова был разрушен римлянами, и ветхозаветное богослужение с его жертвоприношениями прекратилось. Синагоги, которые были у евреев местами не богослужения в собственном смысле слова, богослужение могло совершаться только в одном месте, в Иерусалимском храме. Синагоги были лишь местами молитвенных и учительных собраний. Так вот, поскольку эти синагоги стали враждебны христианству, то даже христиане из иудеев перестали их посещать. И это понятно. Христианство как религия новая, чисто духовная и совершенная, а вместе с тем и универсальная в смысле времени и национальности, естественно, должна была выработать, соответственно, вот этому духу своему и новые богослужебные формы. И она поэтому не могла ограничиться одними ветхозаветными священными книгами и псалмами. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. В следующей передаче мы продолжим речь о православном богослужении и о его структуре. А сегодня я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.